Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Это программа «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь». С вами я, Александр Кривошеев. Мы продолжаем разбираться в юридических особенностях договорной работы, работы коллектива, устройства и организации труда, особенно если дело связано с работой в коллективе, который так или иначе удален по разным странам и связывает настолько сеть интернет. Продолжаем разговор с управляющим партнером, адвокатом адвокатского бюро «Лев Шерстнев и партнеры» Борисом Львовым. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Мы в предыдущих программах касались работы с зарубежными партнерами, где-то далеко, понимаете, идут дожди через океан и тайгу, возможно. А давайте коснемся вопросов внутреннего процесса. Организации, как вот, допустим, я начальник, у меня тут есть офис, там человек 20, сидят в прекрасном вентилируемом помещении, с тоской смотрят на улицу одним глазом, другим глазом свои мониторы, и иногда я чувствую, что что-то у меня утекает через пальцы. Возможно, это паранойя, а возможно, на самом деле. Как обеспечить мне порядочность моих сотрудников, как составить так договора, потому что ведь можно по-всякому проскользнуть в IT-сфере.
Да, это система безопасности в любой компании, не только связанной с IT, она имеет существенное значение. И сейчас один из основных запросов, даже каждый второй запрос, который поступает сейчас, это выстраивание внутренней системы безопасности.
Запрос, который к вам
поступает, да? Который к нам поступают от различных компаний, как из обычной сферы, там, промышленные, когда небольшие предприятия, которые что-либо производят, что-либо продают. У многих данные вопросы возникают. Выстраивание внутренней системы контроля и внутренней системы безопасности.
То есть приходят люди с криками «Ай-яй, украли», да?
Многие приходят и с такими криками, а многие приходят «Ай-яй-яй, что сделать, чтобы не украли».
Угу. То есть паранойя включилась, да?
Да, да. Либо что сделать, если украли, и как же мне наказать того, кто украл?
Угу. Вот. Давайте разберемся, как...
Здесь есть ряд моментов. То есть, с одной стороны, нужна хорошая внутренняя документальная работа, локальные нормативные акты, которые должны быть приняты на предприятии. Но это все должно происходить в совокупности с работой непосредственно айтишников, которые работают на предприятии. То есть, я не имею в виду, которые там работают на кого-то. То есть, это тоже сисадмин, который должен обеспечивать непосредственно безопасность и внедрение в жизнь тех нормативных актов, которые приняты на предприятии.
Главный инженер, наверное.
В том числе. То есть, непосредственно только договорная работа не будет давать стопроцентную гарантию, что никто ничего не украдет, либо, если украдет, там понесет за это ответственность. То есть, ну, все это делается в совокупности. Как непосредственно технические средства, обеспечивающие безопасность, так и непосредственно уже локальный акт внутри предприятия. Таковыми могут быть положения коммерческой тайны, должностные инструкции непосредственно работников, которые связаны и имеют доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Сам перечень сведений, которые должны составлять коммерческую тайну. Потом порядок доступа к этим сведениям, порядок прекращения доступа в случае увольнение сотрудника, в том числе прекращение доступа его не только к самим сведениям, но и к местам, где они находятся. То есть это в том числе технические методы прекращения этих доступов. То есть даже для примера, недавно был случай, когда в сети интернет обсуждалась тема, что работник, будучи уволен с предприятия, продолжал входить в базу данных этого предприятия, поскольку у него остались пароли, все доступы, и не было осуществлено закрытие данного доступа. Ну, так как его уволили, а дверь оставили открытой. Он, в принципе, продолжал туда ходить, если так брать аналогию за обычной жизнью. Фактически... Да, это было некое нарушение, то есть он не являлся
работником. То есть, условно говоря, у него не забрали пропуск от предприятия, уволенный сотрудник продолжал приходить на предприятие.
И пользоваться благами предприятия, да. Угу. То есть, фактически оставили ему ключи. В данном случае даже не было несанкционированного доступа к сведениям, которые находятся на предприятии. В принципе, уволили работника, сменили доступ. Кажется, элементарный шаг, его никто не делает. А это одна из тоже систем, которая должна быть прописана в регламенте о порядке увольнения сотрудника.
То есть это просто как данность должна
как,
быть?
Как данность, которая впоследствии обеспечит, возможно, привлечение к ответственности этого бывшего сотрудника. А в данном случае ему даже предъявить особо нечего.
Ну, вот такая коллизия интересная получается.
Да, кажется, небольшой нюанс, на самом деле он позволяет уже впоследствии привлечь либо не привлечь к ответственности человека. И в том числе ему показать, мы прекратили доступ, то есть ты не имеешь права осуществлять данные действия. И он уже будет понимать это, и если он, несмотря на это, предпринимает попытки входа в базы данных своего бывшего работодателя, он уже осознавая, он совершает нарушение, достаточно серьезно.
Только ли работодатель и руководство предприятия должно ломать себе голову над этой проблемой, или работник тоже должен осознавать всю меру ответственности?
Конечно, и осознание этой меры ответственности как раз возникает, когда он подписывает документы, которые ему преподносит работодатель, в том числе вот те, про которые я говорил, это положение коммерческой тайны с перечнем сведений коммерческой тайны. И он понимает и осознает степень ответственности.
Понятно, что мы не то чтобы находимся в первом шаге, но мы только делаем как бы первое. Шаги, мы первые метры, там, первый километр, возможно, прошли, потому что, видимо, в других странах, в европейских странах, в тех же Соединенных Штатах, это все уже достаточно сильно развито и входит в такой комплекс, который называется, не знаю, что ли, корпоративная этика, да?
Фактически, да, мы во многом сейчас делаем первые шаги, в том числе и судебная практика в этом направлении делает тоже первые начальные шаги, потому что за рубежом есть понятие, например, когда работнику запрещают, к примеру, трудоустраиваться в компаниях, которые имеют схожий профиль. У нас такие ограничения, они тоже возможны, но они могут быть расцениваться теми же судами как ограничение права на труд, поскольку мы работнику своему запрещаем в будущем, например, трудоустроиться в похожей компании. То есть, соответственно, мы его ограничиваем. То, что в Конституции у него написано, что у него есть право на труд, и, в принципе, его никто не может ограничить. То есть,
ну, хорошо, допустим, в Конституции право на труд, ты исполняешь свое право, но это же не дает право на труд, не дает тебе право работать одновременно, допустим, вот на данном ресурсе и сотрудничать с конкурирующим с этим ресурсом.
Конечно, вот в плане...
Это уже вопрос внутреннего какого-то распорядка.
Одновременно... Конечно, запреты такие можно без проблем сделать. А последовательно, здесь можно запреты делать, но иными способами. То есть, работая на конкурирующем ресурсе после того, как он уволился у нас, он может использовать те же сведения, которые были получены непосредственно работая на нашем предприятии. Соответственно, эти ограничения можно предусмотреть и даже нужно предусмотреть. То есть, мы не ограничиваем его право на труд, но мы ограничиваем на использование сведений, которые он у нас получил.
И, само собой, даем возможность почувствовать возможную ответственность.
Возможную ответственность, да, достаточно серьезную. Но при этом это все должно быть четко и понятно отрегулировано внутри предприятия.
Изначально.
Изначально. И именно изначально здесь очень важно, потому что при увольнении работник не всегда готов будет подписать нужные документы. А при приеме на работу он готов подписать, в принципе, любые документы, которые будут регламентировать его труд на этом предприятии.
Лишь бы получить работу.
Лишь бы получить работу и зарплату.
Понятно. Спасибо.
Признаки жизни.